Усім привітання! Гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта Bel.biz. Рэдактарка Bel.biz Юлія Няхай сёння ў нашай студыі. Прывітанне, Юлія.
Привет.
Гэта як заўжды. А госць у нас сёння абсалютна незвычайны, хацеў сказаць заморскі, але ўсё ж такі не проста замежны. Гэта Аліна Суслава. Прывітанне. Аліна прыехала да нас з Москвы. Я спадзяюся, што вы пакуль што ўсё разумееце. Хутка я перайду на рускую мову, таму што мы беларусы гасцінныя людзі і не любім, калі нас не разумеюць нашы госці. Аліна заснавальніца стартапа Скула, гэта тое, чым яна займаецца зараз, а таксама экс-прадзюсар стартап Village і экс-кіраўніца спецпраекту фонда Сколкава. Вось такія асноўныя радкі ў резюме. Всё, перехожу на русский язык. Ещё раз здравствуйте, Алина.
Здравствуйте, добрый день.
Алина, я так понимаю, что у вас биография вот сложная, скажем так, из больших каких-то корпораций, из не своих проектов к своему. Каков был этот?
Да, бэкграунд в том, что я проработала 7 лет в фонде Сколково, с самого запуска, старта этого проекта, с 2010 по 2017 год, и занималась разными проектами внутри, то есть действительно работала как все-таки Сколково, это такая, в том числе можно расценить как корпорация, которая занимается развитием инновационного центра и инновационной экосистемы в России. В рамках работы создала конференцию Startup Village, которая в этом году уже проходила 7-й раз. 5 вилледжей лично я провела. И спустя 7 лет работы я поняла, что очень хочу заниматься чем-то новым, и мне нужно было развитие. И я ушла, начала работать со стартапами, и спустя год осмелилась создать свой.
Каково значение Сколково для России? Вы сказали, это волшебное слово «экосистема», да? То есть там тоже есть некоторые проблемы с экосистемой, и ее нужно создавать, как и в Беларуси, да, в режиме реального времени.
Ну, как раз, да, миссия проекта Сколково была в создании экосистемы, поэтому Сколково, ну, у нас есть такая фраза известного идеолога, к сожалению, уже ушедшего, Жереса Алферова, академика, который сказал, Сколково — это не территория, это диалоги. Это идеология, то есть это действительно остается территорией, то есть это город, инновационный город, в котором есть все необходимые составляющие для комфортного проживания людей, для их работы, для обучения, но и в том числе это, конечно, идеология, которая распространяется на всю страну, потому что мы тем самым стимулируем развитие технологического предпринимательства.
Я сначала услышал, что Сколково это не территория, а диалоги.
А, диалоги.
Очень интересно, но потом все-таки все, ну, как-то стало традиционнее, что ли, да?
Угу. Тяни меня, Алина, все-таки вот почему ты решилась бросить эту работу и вот как-то решилась переехать в Штаты делать, собственно, стартап?
Ну, наверное, я такой спонтанный человек, то есть у меня нету конкретного плана, стратегии. Если есть люди, которые там о чем-то мечтают, на самом деле я очень всегда хотела что-то иметь свое, но было страшно. И в Штатах я оказалась немного просто, как можно сказать, я приехала потусоваться месяц вместе с подругой, там как-то разведать, какие актуальные темы есть. Интересовалась проектами HealthStack, мне посоветовали податься в акселератор, который именно принимает на уровне идеи. И я это сделала, была принята и решила, что, ну вот, и, наверное, уже и останусь, какой смысл возвращаться, надо уже остаться и учиться здесь. И вот вместо одного месяца в итоге осталось на 5.
Чем занимается Скула? По названию не скажешь точно. Возможно, лицевой хирургии.
Есть такая, на самом деле, это, конечно, на английский манер, чтобы есть больше пересечения, что-то можно как прочитать, как school, как школа. Это проект для детей с ментальными отклонениями и онлайн-коррекции с помощью специальных уроков. То есть мы хотим автоматизировать максимально возможную терапию, которую вот можно автоматизировать в режиме онлайн с помощью современных технологий, чтобы дети могли на постоянной основе, независимо где они живут, пользоваться, потому что не все имеют доступ к индивидуальным сессиям. То есть это, наверное, такой как больше supplement к основному лечению. То есть это дети с синдромом рассеянного внимания гиперактивностью, дислексия, дисграфия, то есть любые немного какой-то дисбаланс в работе мозга.
Как это
работает ваш проект? Да, то есть что он из себя представляет?
Сейчас это очень early stage стартап, то есть потому что надо провести очень много исследований в этой теме, понять, что мы можем действительно переложить в онлайн, чтобы это было эффективно, потому что это связано все-таки с детьми, это важно. Поэтому идея в том, что определенные физические упражнения позволяют сбалансировать различные там части мозга, которые влияют на вот это данное отклонение. То есть это различные не сенсорно-моторные упражнения, когнитивные упражнения и как некие онлайн-уроки, по сути, такой онлайн-воркаут, который ребенок там смотрит и повторяет, там желательно, чтобы там рядом присутствовал родитель и контролировал технику. И для него это как бы как, ну, прикольная зарядка, скажем
Но
так.
Но вы этого как достигаете? Через экранное взаимодействие, через звук или через VR, или через AR?
А мы пока хотим проверить, в принципе, эту гипотезу, поэтому конкретные технологии мы рассматриваем разные, которые можно было бы туда применить. Там это VR, AR, это может быть технологии распознавания движений, компьютерное зрение и так далее. Но суть в том, как раз сейчас сначала на обычном видео, без всякой анимации пока, сделать эту методологию, определенный план этих упражнений, оттестировать на этих детях, понять, что работает, что нет, в каком формате, и дальше, конечно, уже подтягивать технологические решения, которые будут наиболее релевантны для этого. Поэтому сложно пока точно без проведения вот такого тестинга, исследования сказать, что лучше. То есть это будет такое, мы забежим вперед, знаете, когда ты говоришь, там, еще надо прикрутить сюда AI, и скажешь, у нас будет AI, и тогда ты будешь сразу супермодным стартапом. Поэтому, ну, действительно, как оказалось, тема более глубокая, сложная, потому что связано с работой мозга.
А как вы вообще пришли к этому фокусу? То есть я, насколько помню, ты, когда поступала в Founders Institute, какие-то идеи были другие. То есть как вот родился именно такой фокус, и что из себя представляет проект сейчас?
Давайте, да, может быть, извините, я перебью, начнем с того, что такое Founders Institute.
Да.
Да, Founders Institute – это акселератор, пресид-акселератор, достаточно известный и крупный. У них очень много отделений по всему миру, то есть они дают как свою программу в другие города, но как бы головной офис и головная программа находятся в Силиконовой долине, в Кремниевой долине, правильно, и в Пало-Альто. И я вот поступила именно туда. В рамках программы я 2 раза сменила идею своего проекта. Ну, первый раз практически сразу на первых занятиях, потому что у меня была тема холстеки, и я понимала, что она слишком сложная даже для меня самой. Ну, как бы я не особо была глубоко погружена, там, у меня нет экспертизы. И у меня есть хобби, это изучение soft skills education, то есть это универсальные навыки, которые очень сейчас популярны для того, чтобы обучать и детей, и взрослых. И я хотела это переложить в онлайн, и меня мои менторы очень сильно пушили и говорили: «Алина, one skill, один скилл, вот проработай один скилл». И я стала думать, какой скилл самый важный, и поняла, что это фокус и внимание, потому что это действительно от этого зависит любая наша эффективность, любая работа. Пришла, изучая эту тему, поняла, что есть глобальная проблема на самом деле. Дети с отсутствием фокуса.
Рассеянные, да.
Да, дети с рассеянным вниманием, дети с гиперактивностью. И немного погрузившись больше там в эту тему, поняла, что есть альтернативные решения, там альтернативные терапии помимо медикаментозного лечения. И просто мне пришла идея, что это можно диджитализировать. И на самом деле это до сих пор, да, это гипотеза в проработке, потому что есть свои там за и против от специалистов. Вернувшись в Москву, я стала встречаться с ведущими центрами на эту тему. И, ну, в общем, не все так просто, но при этом действительно есть хорошая перспектива, потому что чем больше мы дадим возможность, как если это возможность будет для всех детей, у которых есть такой синдром, которые не живут в городах, где есть такие специальные центры, то это в любом случае хоть как-то помогает, чем совсем никак. Да? Угу. То есть...
А как, сколько получается ты вот сейчас уделяешь времени этому проекту, и вот какие у тебя задачи?
Ну, задача сейчас проверить гипотезу и разработать методологию. Сейчас время, я не могу посчитать там по часам, но каждую неделю я... Во-первых, я очень много на эту тему читаю. Во-вторых, конечно, это встреча. И это оказалось, нужно общаться не только с нейропсихологами, но и с неврологами, и с нейрофизиологами.
С логопедами.
И с людьми, которые... Логопеды, да, ну все, что... Вот это такая лечебная педагогика называется. То есть и с такими людьми. И вот сейчас пока мое время отнимают именно встречи с ними и изучение материала, потому что у меня нет такого образования. И, ну, в принципе, мне оно не нужно. Мне достаточно найти правильных экспертов.
А вот такой еще момент. Не могла бы ты немножко вот рассказать по поводу Founders Institute? То есть имеет ли смысл туда ехать, если ты не находишься в долине? То есть ты была там, и ты, ну, воспользовалась этой возможностью. А что он может дать там в плане нетворкинга, в плане каких-то менторов и прочее? Тем более, по-моему, он ведь, ты говорила, что долю не берет, да?
Берет.
А, берет?
Они денег не дают.
Денег не дают,
да. А долю берет. Очень хитро, да. Но на самом деле они берут меньше, чем другие акселераторы, они берут 4%, но суть в том, что ты приходишь туда с голой идеей, у тебя еще ничего нет. Ну, были проекты с разной там уровнем проработанности, это я была с уровнем идеи, кто-то был уже над этой идеей там работает, у кого-то уже был MVP, то есть, но суть в том, что это все-таки pre-seed stage. Имеет смысл идти именно в тот акселератор в той стране, на рынок, который ты планируешь выходить, потому что основная ценность этого акселератора — это доступ к нетворку и менторам. То есть раз в неделю у нас проходили занятия по определенной теме. Программа построена, в принципе, так, чтобы за 3.5 месяца ты упаковал свой проект. Все с точки зрения там, правильной бизнес-модели. И у тебя в итоге получился идеальный питч-дек. И под, в зависимости от тематики каждой сессии приглашались менторы, которые они либо сами стартаперы уже успешные, некоторые даже там, допустим, выпускники, вот платформа Udemy, это выпускник тоже нашего акселератора, либо это инвесторы, ну, в принципе, это вот либо консультанты, назовем так, то есть они как-то к этой сфере имеют отношение. И каждый раз ты получаешь по теме сессии фидбэк на свой проект, что у тебя не так, и за неделю ты это исправляешь, еще там улучшаешь, просчитываешь какие-то, находишь данные, подтверждаешь свои гипотезы. Плюс эта программа построена так, что, ну, знаете, я называю там «выживешь сильнейший». То есть они нацелены на то, чтобы проверить, насколько ты действительно заряжен, чтобы делать свой проект. То есть насколько ты психологически к этому готов.
Вот приведи пример. Я помню, ты тоже писала об этом в Инстаграме. Даже видео постила, мол, ребята, примите участие в опросе.
Да, есть у них такая особенность этого акселератора, что они дают специальные задания. И там спустя буквально 3 сессии, они, вот там занятия проходят по средам, и, как всегда, четверг утро — это было такой некий выходной, потому что ты готовишься к среде, допоздна вечера проходят занятия, и ты в четверг как бы ждешь, что ты наконец-то отдохнешь. Ну, тут в обед обычно присылалось специальное задание, которое звучало там в течение 72 часов. Сделай мокап, черновик там своего проекта и проведи опрос 500 человек. Сделай там customer development. И это в шоке, потому что, допустим, я человек вообще не имеющий отношения к какой-то разработке, то есть я понимаю, что, ну, этот мокап мне надо сделать самой, потому что у меня нет команды. Я пыталась сделать это сама, потом нашла на каком-то платформе-агрегаторе пакистанца, который мне это сделал за $50. И после этого нужно было как бы распространить, как бы собрать вот этот опрос 500 человек. Но я считала, что это же невозможно сделать. И первый раз, когда я отправила, там что-то было около 100. И я родилась, и думаю, наверное, они шутят, так не, они сказали, мы тебе даем второй шанс, еще 48 часов, у тебя должно быть 500, и, наверное, благодаря своему какому-то бэкграунду в сфере коммуникации и пиара, я поняла, что соцсети — это сила, и надо просить поддержку там, и, конечно, я подключила Facebook, своих друзей-блогеров, которые стали активно это шерить в своих соцсетях, и на следующее утро, благодаря там этой разнице во времени, я проснулась, и у меня 900 оказалось, и я всех удивило. Ну,
еще обработать надо.
Да, еще нужно было провести аналитику, там какие-то нерелевантные убрать, написать отчет, да, действительно это было такое. Ну и регулярно давались такие экстремальные задания, в том числе, потому что если тебе дадут такое задание, сделай это в течение 2 недель. Ну, в принципе, стартап бы он медленно бы это делал, а тут тебе проверяют на стойкость, выживание в экстремальных условиях, и действительно это полезно на самом деле.
Это интересное наблюдение о том, что стартап бы делал это медленно. И я тоже так думаю, что, наверное, ребята бы никуда не торопились, просто ждали бы, пока наберется нужное число голосов. Я подумал, а почему так? Интересно.
Потому что это акселератор.
Акселератор, да, понятно. Ускорение придает, да? Но часики-то тикают, как бы все равно, что ты в стартапе, что в акселераторе, там, ну... Не знаю, все-таки стартаперы это такие люди в развалочку?
Да нет, на самом деле зависит от личности, потому что в долине абсолютно все очень много работают и, конечно, очень часто ущерб своему здоровью. Но каждый стартап понимает, что теряя время, его могут терять свои конкурентные преимущества. И в том числе, в основном там на старте стартап вынужден бустрапить, да, поэтому у него нету возможности долго проверять, там, долго делать, потому что у него деньги-то кончаются, и вот до такой стадии, пока ты привлечешь инвестора, ты должен все быстро делать. Не знаю, но это какая-то, мне кажется, люди, когда в экстремальных условиях, они действуют, наверное, на адреналине больше, лучше, хотя это для здоровья, наверное, не самое лучшее. Ну, это так сложилось. Так сложилось, высокая конкуренция.
Ну, безусловно, да. А вот такой момент. Я знаю, что ты вот приехала к нам сейчас в Минск на конференцию Emerge. Ты участвуешь в панельной дискуссии, посвященной сложностям, с которыми сталкиваются с фаундерами. То есть, в принципе, ты описала такой интересный кейс, и, наверное, каждый может как-то примерить на себя, сможет ли он там за 48 часов опросить 400 человек. Вот какие еще сложности, с которыми ты столкнулась? Что для тебя вот было самым таким большим преодолением?
Мне кажется, я до сих пор с ними сталкиваюсь и буду продолжать сталкиваться. И многие фаундеры действительно сталкиваются с такими ментальными, психологическими сложностями, потому что это такие американские горки в твоем эмоциональном состоянии. И очень часто это такой у тебя один день такой: я гений, я придумал гениальную идею, а на следующий день я ничтожество, у меня ничего не получится. И это получается действительно такой большой гэп между этим всем. И очень тяжело быть в каком-то срединном состоянии, хотя надо этому пытаться, и просто большой вызов, это и выход из зоны комфорта, потому что ты делаешь то, что, допустим, раньше никогда не делал, ты делаешь это в экстремальные сроки, ты берешь на себя невероятную ответственность, если там это стартап берет какой-то раунд инвестиций перед инвесторами в том числе. То есть это действительно очень большая психологическая нагрузка, и поэтому стартапы, большинство переживают постоянный стресс.
Ну а что ты вот делала для того, чтобы не скатиться в такой хронический бёрнаут?
Я до сих пор это как бы стараюсь это корректировать, ну ищу, да, чтобы помогло. На самом деле это элементарно, там, занятия спортом, то есть переключение с умственной на физическую активность. Иногда можно медитировать, но то есть я не такой суперфанат про долго сидеть и успокаиваться. Я человек больше такой активный, мне моя медитация — это бег. Наверное, так какие-то били переключаться там на другие сферы, то есть сходить в театр, сходить в музей, сходить в кино. То есть иногда нужно просто, как бы, когда ты 24 часа в сутки думаешь о своем проекте, надо себя заставить выйти и посмотреть что-то другое, потому что мозг действительно должен сменить фокус.
Алина, давайте немножко... Ну, моя любимая
сменим
тема
фокус.
Это деньги. Да,
я тоже хотела про деньги.
Я так понимаю, что раз уж вы оказались со своим стартапом в США, в долине, то вы рассчитываете уже не столько и не сколько на отечественные российские инвестиции, сколько на западные американские.
Да, потому что мой проект, он в первую очередь будет нацелен на американский рынок, и естественно, на самом деле, несмотря на высокую конкуренцию, мне кажется, там легче поднять деньги, если у тебя хороший продукт. Потому что в России там VC, да, рынок венчурных инвестиций, он все-таки меньше, и, соответственно, критерии отбора у инвесторов, они, ну, достаточно намного выше. И если в Америке тебе дают вот как-то вот эту возможность ошибиться, то у российских венчурных инвесторов они хотят просчитать все, чтобы максимально там как бы гарантировать, что какой-то вот фидбэк, что потом как бы возврат денег у них будет. То есть я не говорю, что это не делают американские инвесторы, но американские инвесторы, мне кажется, у них даже в ментальности вот эта доля риска, она выше, да, то есть они им позволяют себе рисковать.
Ну, я, наверное, понимаю всех инвесторов, которые пытаются что-то просчитать. Вопрос тут, конечно, в том, насколько это возможно. Вот, как вы считаете, вот именно в России ваш стартап, он бы смог привлечь инвестиции? Я имею в виду, с одной стороны, потенциально очень крутую, офигенную медицинскую тематику, да, с прицелом на глобальный рынок. А с другой стороны, все-таки узкий фокус. Это дети с особенностями. Эта тематика, она может быть даже кого-то в принципе отпугнет, да, ну, чего скрывать, в такое время живем.
Да, есть нюанс в этом проекте, потому что это не массовый продукт, но в то же время я уже общалась с несколькими инвесторами, ангелами, если это боль, а это, по сути, про боль потребителя, и она, и это ее решает, то с более высокой долей вероятности этот продукт будет покупать, чем то, что у тебя, как говорится, не болит, и тебе какую-то предлагают какую-то примочку, и ты такой, ну, да, это nice to have. А это именно хорошо бы это иметь,
то
да?
То есть то можно иметь, а можно и не иметь, в принципе, да.
А тут вот как бы тебе говорят, да, какая-то и родители ищут решение этой проблемы, и по сути ты предлагаешь им. А для запуска, допустим, для запуска этого проекта в России надо учитывать, что ментальность и платежеспособность родителя, она очень разная. И инвесторы это тоже понимают. То есть, как бы, несмотря на то, что там есть общее у родителей, что они все, конечно, там заботятся о своих детях и готовы последние деньги на это отдать, но нюанс в том, что там готовы ли они использовать диджитал-продукты для этого
еще
онлайн.
Нюанс, еще нюанс, да, в том, что последние деньги в каждой стране у людей, в принципе, разные.
Да, да.
А я вот тоже хотела еще спросить вопрос, говоря об инвесторах. Ну, есть такое мнение о том, что российские инвестиции, они токсичны, если ты хочешь выходить, например, на американский рынок. Насколько это мнение вообще оправдано, учитывая, что вот ты попробовал этот стартаперский путь, ты была там, либо все-таки, ну, это не соответствует действительности, к счастью?
Я обсуждала этот вопрос, особенно перед своим возвращением в Россию, со своими кураторами из акселератора, что как бы стоит мне делать, стоит, потому что у меня есть хороший нетворк в России. Они как бы объяснили, что любые инвестиции российского происхождения могут потенциально толкнуть там следующих инвесторов, на следующих раундов американских инвесторов. И связано это, скорее всего, с тем, что они не могут проверить происхождение этих денег, и они не могут проверить, люди, которые инвестировали там под санкциями или нет. Они достаточно лояльно относятся, если это фонд, ну, как-то, если это, может быть, будет лояльно, если это фонд основан где-то на Кипре, Швейцарии, там, в Европе, Америке, то есть, по крайней мере, эта компания там основана. Но увидев там полностью какой-то русский состав, это может их смутить в том числе. То есть, я не знаю, как это сказать, это токсичность, можно ли это назвать или нет, но точно смутят государственные деньги, то есть какие-то гранты, да, просто с учетом вот существующей политической обстановки и отношений. Они просто не хотят каких-то проблем.
То есть это риски потенциальные.
Это потенциальные риски, да.
Я так думаю, что, естественно, все боятся не самих по себе российских денег, а тех санкций, которые могут последовать со стороны уже других партнеров за какие-то бизнес-связи с...
Ну, происхождение денег, поскольку тоже разные истории бывают.
Да.
Но это касается, вот такие рекомендации были сугубо по поводу российских, либо же вот в целом СНГ. Там, Беларусь, например. Можешь ли ты привлекать деньги от белорусских инвесторов?
Ну, мы обсуждали российские, то есть я не спрашивала СНГ, но на самом деле напряженное это состояние по отношению к России.
Что бы мы сказали в итоге белорусским стартаперам, которые, я думаю, многие смотрят и на Запад, и на Восток в пользах инвестиций, в поисках своих. Все-таки лучше пытаться сразу, я не знаю, если проект глобальный, да, ориентироваться на Запад и на долину. А если проект ориентирован, например, в первую очередь на российский рынок, да, то, ну, естественно,
ну, безусловно,
тогда...
да.
Ну, потому что российский инвестор будет заинтересован в том числе. Ну, он будет и в западном, но в России ему будет понятнее, да, как можно мочь.
Ну, у него там свой...
выхода, да, на рынок, там, с помощью своих каких-то связей, контактов.
У нас сколько еще времени?
Нет, у нас времени еще вагон.
Да? Хорошо. Окей. Тогда, вот, может быть, ты расскажешь по поводу своего нового проекта. Он немножко пока пробонный, я так понимаю, но тем не менее, вот по поводу девушек. Буквально вчера Алина участвовала в записи проекта. Сколько вы сделали? 33 интервью за 5 часов.
Да, мы сделали, 30, сделали блиц-опрос 33 женщин. Я, видимо, такой человек,
расскажите,
который не может
тогда,
заниматься
в чем
чем-то.
Проект? То есть я уже понял, что нужно было интервьюировать женщин. Это отличная идея, вот, но какова цель?
Цель — провести социальные исследования, кто такая современная женщина, чтобы показать, то есть у нас есть гипотеза с моей партнершей по этому проекту, что мы считаем, что то, как представляет общественность, да, мнение о женщине, что она думает, как, что она выбирает, оно ошибочно. Потому что, во-первых, женщины действительно все очень разные, нас нельзя как бы измерить средней по больнице. И это стереотипное мышление, оно очень плотно сидит на постсоветском пространстве. И я, и моя партнерша, мы очень много времени проводим в Штатах и видим совсем другое отношение к женщине, где женщина в первую очередь — это личность. Женщина — это человек. Женщина имеет право делать абсолютно такую же работу, такие же проекты, и вообще делать все, она имеет право делать все, что угодно, просто потому что она человек. То есть она может выбрать быть домохозяйкой, она может выбрать быть CEO компании, она может выбрать быть ученым, она может выбрать быть спортсменом, кем угодно. Просто суть в том, что ее никто не будет определять, там, что ты должна выйти замуж во столько-то, ты обязательно должна родить детей. И женщина, она может сама выбрать, что, когда, и она никому ничего не должна. И суть этого исследования как раз показать, что женщины все разные, они все думают по-разному, но при этом есть все равно какие-то общие объединяющие
паттерны
поведения. И так как это наша гипотеза, это все-таки исследование, да, то есть суть в том, что как раз провести это исследование, это как социологическое исследование, увидеть, что общее, что не общее, как реагируют. И мы это перевели в формат интервью, потому что нам еще интересно не перевести это просто на бумагу, а видеть реакции людей. То есть это был формат блиц-опроса, там буквально там 10 вопросов, и реакция человека на камеру. То есть вот мы не высылали вопросы заранее. Что вот сейчас ты думаешь в момент на ту или иную тему? Мы спрашивали про секс, мы спрашивали про семью, мы спрашивали, в принципе, что они думают про женщин, про отношения, про феминизм. И это было вот для нас как бы очень важно услышать. И мы сделали очень достаточно быстро этот проект, придумали, через 2 недели запустили. А сейчас мы будем обрабатывать эти данные. И дальше мы хотим на самом деле распространить, как, потому что 33 — это нерелевантная выборка, это слишком мало для большого исследования, чтобы собрать обратную связь от других девушек, то есть где бы они бы ни жили, то есть неважно вообще страна, город и так далее, то есть чтобы понять, вот, кто она, современная женщина. Мы не ограничиваемся территорией России на самом деле, нам не важно, потому что женщины, они живут по всему миру. Вот, и для нас это в первую очередь, наверное, это как вот какая-то дать женщинам высказаться. И мы обнаружили, что когда мы просто запостили это в Facebook, столько было отклика, то есть мы еле как вообще вместили это. Там, мы хотели в 4 часа записаться, но мы не смогли даже в 4, то есть мы вышли за рамки. То есть у женщин действительно есть потребность об этом говорить, у женщин есть потребность быть услышанными, и у женщин есть потребность, чтобы кто-то это наконец-то вынес в публичность и стал об этом говорить. Но стал это говорить не про какой-то радикальный феминизм или какую-то борьбу, или когда женщины там обидели, или, то есть ее там ущемили. Нет, а просто как раз в том, что сказать, что вот я такая, я хочу, я имею право быть такой, я не хочу подстраиваться под какие-то рамки. Это больше такое, как я в норме, да, со мной все нормально.
Мне кажется, что любой бизнес, он пытается найти эти паттерны. Если удается, ну, действительно, нащупать, да, что-то, что объединяет большое количество людей, на этом сделать акцент, то, собственно, и получается. В случае с женщинами, наверное, проблема в том, что, точнее, не проблема, а факт в том, что в наше время этот паттерны очень сильно меняются и очень быстро. То есть представления о женщинах, которые, не знаю, классические патриархальные, они уже, наверное, не соответствуют. Но все равно, вот я буквально сейчас листаю ленту Фейсбука и читаю, одна из компаний коммерческих белорусских пишет: «Нашу нимфу, музу, красоту и повелительницу пиара Дашу поздравляем с днем рождения». То есть... Сначала нимфа, муза, красота, и, наконец, мы дождались, да, повелительница пиара Даша. Я ничего не имею против, но паттерн, исходя из которого написано это поздравление, да, он очевиден, вот. А, наверное, надо было все-таки, хотя, ну, может, многое зависит от того, что сама Даша думает о себе.
Да. Ну, наверное, да. Но как белорусские, например, девушки могут принять участие в вашем проекте?
А как только мы сделаем публичным этот ролик, мы будем рады получить такие же записи, ответы на эти же вопросы от девушек, потому что как раз в том, чтобы услышать, что они будут услышаны, то есть они будут частью этого исследования.
А какова конечная цель? Вот во что вы хотите его конвертировать? Это будет опубликовано в итоге действительно
мы хотим,
трудом каким-то научным?
Ну,
или...
действительно, мы хотим сделать презентацию этого проекта, то есть получив все эти данные, проанализировав их, обработав их, мы хотим действительно показать, пригласить общественность, пригласить СМИ и сказать, что вот, как бы, мы проделали эту работу. У нас есть релевантный опыт для этого. Моя партнерша, она журналист, продюсер, я тоже продюсер и по образованию политический аналитик и специалист гражданского общества, то есть мы понимаем, как работать с социологическими исследованиями. И поэтому, ну, это не такое, это не классическое, да, это такое социсследование, которое с демонстрацией живых людей, эмоций людей, потому что это даже важно, чтобы показать, какие они разные, внешне разные, не только в своем мышлении, они, как они себя позиционируют, потому что я была удивлена, насколько много каждая девушка, она по-своему прекрасна.
Сябра, я вельми рада, что у нас хапіла часу на вось гэтую як бы лірычную жаночую частку, да, пасля такой больш прагматычнай размовы пра бізнес, але вось зараз ужо сапраўды наш час скончаны, час стартапніцы скончаны. А нагадаю ўсім, хто нас глядзеў і слухаў, Аліна Суслава, заснавальніца стартапа Скула, экс-прадзюсер стартап Віліч, экс-кіраўніца спецпраектаў фонда Сколкава была ў нашай студыі. Аліна, дзякуй вялікі, што прыйшлі.
Спасибо.
Юлія Нехай, рэдактарка bel.biz, як заўжды дапамагала весці стартапніцу. Юлія, дзякуй.
Дзякуй.
Павел Свердлоў, пацаў пры мікрафоне, пачуемся на Еўрарады.